Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня суббота, 18 июня по Григорианскому, 5 июня по Юлианскому календарю. Троицкая родительская суббота. Православная Церковь сегодня молится обо всех усопших.
Православная Церковь сегодня совершает память священномученика Дорофея и епископа Тирского. Вспоминается перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского. Совершается память блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, благоверного князя Федора Ярославича Новгородского, обретение мощей преподобных Васиана и Ионы Пертаминских, соловецких чудотворцев, мучеников Маркиана, Никандра, Еперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Помвона, преподобного Феодора Чудотворца, преподобного Анувия, пустынника египетского, преподобного Дорофея из обители Авы Серида. Совершается празднование в честь Игоревской иконы Божией Матери. Сегодня Православная Церковь вспоминает благоверного князя страстотерпца Игоря Черниговского. Середина XII века была для Руси скорбным временем непрерывных междоусобных браней за Киевское княжество, брани двух княжеских группировок – Ольговичей по имени Олега Святославича, прозванного Гориславичем, и Мстиславичей по имени Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха. Сыном Олега Гориславича, прозванного так за свою горькую судьбу, и был святой князь-мученик Игорь Ольгович. Его двоюродный брат Никола Святоша тоже прославился в лике святых, но как преподобный. Эти два князя представляют собой два различных пути христианской княжеской святости в Древней Руси. Преподобный Никола, отрекшийся от мира и княжеских обязанностей, стал простым иноком. Святой Игорь, вступивший в борьбу за киевское княжение, мученическим подвигом должен был искупить грех княжеских усобиц. Две недели он был князем киевским после своего брата Всеволода. Приступив крестное целование, киевляне призвали Мстиславичей с войском и в разгар сражения перешли на сторону врагов своего законного князя. 4 дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в поруб. Это такой холодный бревенчатый сруб без окон и дверей. Чтобы освободить из него человека, надо было вырубить его оттуда. Там многострадальный князь тяжело заболел. Тогда же его заставили принять монашество в монастыре святого Иоанна, что, впрочем, было вполне созвучно его собственным желанием, так как он с юности проявлял особое благочестие. Сейчас он горько каялся в прошлых грехах и рад был отречься от мира. Из поруба его вынесли до того больного, что 8 дней он не мог ни пить, ни есть. В январе 1147 года его постригли в иночество с именем Гавриил. Вскоре он выздоровел и был переведен в Киевский Федоровский монастырь, где принял схиму с именем Игнатий и всецело предался иноческим подвигам. Но дух братоубийственной ненависти продолжал бушевать над Киевом. Черниговские князья, двоюродные братья Игоря, замыслили заманить Изяслава Киевского в поход с тем, чтобы захватить его или убить. Заговор открылся, когда князь был уже на полпути к Чернигову. Возмущенные киевляне, узнав о коварстве черниговцев, повернули назад и обрушили месть свою на неповинного ни в чем князя-схимника. Митрополит Киевский, младший брат Изяслава Владимир, городской Тысяцкий напрасно пытались остановить рассвирепевший народ, с воплями и криками устремившийся к Федоровскому монастырю. Владимир Мстиславович поскакал к монастырю, чтобы предупредить князя об опасности. Но ему пришлось поехать в объезд из-за толпы, запрудившей улицы, и время было потеряно, толпа достигла обители раньше него. Они кинулись в церковь, где на литургии стоял Игорь, и с криками потащили его прочь. В это время подоспел Владимир, бросился к схимнику и, прикрыв его плащом, просил киевлян: «Братья мои, не делайте этого зла, не убивайте Игоря». Но те в бешенстве осыпали ударами бывшего князя, досталось и Владимиру. Проходя мимо двора своей матери, Владимиру удалось с помощью боярина Михаила отбить на время Игоря и, закрыв ворота, втащить его во двор. Но толпа в исступлении, избив Михаила и сорвав с него крест, выломала ворота. Несчастного князя инока повалили на землю, привязали к ногам веревку, поволокли на княжий двор и там прикончили. Его похоронили на следующий день в Семеновском монастыре. Потом мощи блаженного Игоря были перенесены в Черниговский собор Спаса Преображения. Помянем сегодня души рабов Божьих князя Владимира и боярина Михаила, героически пытавшихся спасти схимника Игнатия. Сегодня же совершается память другого благоверного князя, Фёдора Ярославича, который был братом святого Александра Невского. Святые князья Фёдор и Игорь, молите Бога о нашей стране, властях и воинстве ее, и о нас, вспоминающих вас. События, связанные с памятью другого святого сегодняшнего дня, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея Руси, случились вскоре после страстотерпческой кончины князя Игоря, схимника Игнатия. Когда в 1146 году в Киев вступил после боя Изяслав Мстиславович, то митрополитчьей встречи ему не было. Уклонился ли митрополит Михаил II, не прощая князю-победителю его клятва преступления, или не вернулся из Византии, куда поехал в 1145 году, мы не знаем. Как бы то ни было, на время своего отсутствия в Киеве он наложил своего рода интердикт на архиепископское служение в своем кафедральном Киевском соборе Святой Софии. Явно, что он предвидел какую-то возможность посягательств на права и власть митрополита. Может быть, он уже знал о замысле явочного поставления русского митрополита без благословения патриарха. Так оно и вышло. «Нельзя не видеть в этом, — писал историк церкви Карташов, — проявление не умиравшей у русских национальной мечты о церковной автокефалии, то есть независимости. Когда Изяслав-победитель узнал о запрещении Михаила служить в Софийском соборе, он, вероятно, был взбешен и решил отделаться от упорного грека, заменить его дружественным себе кандидатом из русских. Такой был у него на примете. Это был известный своей богословской ученостью инок Зарубского монастыря Климент, прозванный Смолятич. На избирательном соборе был придуман казуистический аргумент для оправдания самочинного поставления русского митрополита. Греки ставят патриархов рукой Иоанна Предтечи, а у нас в Киеве есть глава святого папы римского Климента. Инок Климент был поставлен митрополитом в июле 1147 года, в день именин князя Изяслава по его церковному имени, в день великомученика Пантелеймона. Это символично, насколько вся акция была делом великого князя и в его политических интересах. Русская церковь волею русского князя бросила вызов Константинопольской патриархии. Глава оппозиции, святой Нифонт, новгородский архиепископ, не стал поминать Климента как митрополита, за что был заключен в Печерский монастырь. Греки же назначили митрополитом киевским Константина, который прибыл в Киев уже при следующем князе Юрии Долгоруком. Прибыв в Киев, Константин запретил служение тех священников, которых рукополагал его незаконно поставленный предшественник – бежавший к тому времени с семьей князя Изяслава во Владимир-Волынский и рукополагал их заново. Князь Изяслав, как виновник смуты, был загробно анафематствован. Когда через несколько лет скончался Юрий Долгорукий, начались споры между князьями. Одни считали митрополитом киевским Константина, другие требовали вторичного возведения на престол Климента. Старший сын Изяслава поставил свое условие передачи власти брату покойного Изяслава, Ростиславу Мстиславичу. «Не останется Константина митрополии, он клял моего отца». После больших пререканий князья постановили устранить того и другого митрополита и просить у греков новое нейтральное лицо. Между тем митрополит Константин оставил свой престол и пребывал в Чернигове. Там он серьезно заболел и взялся епископа Черниговского обещания исполнить все, что он написал в духовном завещании, которое до его смерти не велел распечатывать. Антоний, князь Черниговский и Святослав были потрясены, прочитав после кончины Константина в оставленной им грамоте следующее. «По смерти моей не погребай моего тела, а привязав к ногам веревку, вытащите меня из города и повергните псам на сиденье». Епископ счел необходимым это буквально выполнить, но власти и народ не могли стерпеть этого ошеломляющего зрелища. После объяснений с епископом Антонием, князь Черниговский Святослав взял на себя с его совести ответственность за дальнейшее. На другой день тело митрополита Константина с надлежащим благообразием было отпето и похоронено в Черниговском Спасском соборе. В Никоновской летописи и степенной книге рассказывается о чудесных знамениях в Киеве, сопровождавших эту страшную историю, о буре, тьме, землетрясении и гибели семи человек. Князья, из-за которых митрополит Константин бежал из Киева в Чернигов, почувствовали себя виноватыми. Мстислав стал каяться, Ростислав заказал покаянный молебен. Казалось бы, канонически безупречно поступивший митрополит Константин все-таки чувствовал свою моральную ответственность за происходящее нестроение в русской земле, а, возможно, таким странным для русских завещанием выражалась его героическая жажда искупительной казни его грешной плоти, а грехи его знает один Господь. Как бы то ни было, такая крайняя степень самоуничижения, а может быть и добродетельная жизнь митрополита, которую наблюдали черниговцы, послужили уверенности церковного народа в святости почившего греческого иерарха. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.